Формоза фон Кроссик когда-то была красивой женщиной. Когда-то, ибо, как и большинство красивых женщин, когда молодые годы остались позади, она превратилась в довольно паскудную бабищу. Ее фигура, некогда, вероятно, сравнимая с юной березкой, теперь ассоциировалась скорее со старой метлой. Кожа, которую наверняка когда-то воспевали, сравнивая с персиком, стала сухой и покрылась пятнами, обтянув кости, как заготовка сапожницкую колодку. В результате чего внушительных размеров нос, некогда наверняка считавшийся сексуальным, сделался чудовищно ведьмоватым. И за гораздо меньших размерами и не столь крючковатых носов таких баб в Силезии было принято испытывать водой в реках и прудах. Как большинство некогда красивых женщин, Формоза фон Кроссик упорно не замечала этого «некогда». Не желала считаться с тем неоспоримым фактом, что весна ее годов ушла безвозвратно. И уже близится зима. Все сказанное особенно хорошо было видно по тому, как Формоза одевалась. Вся ее одежда, от ядовито-розовых башмачков до затейливого тока, от тонкой белой подвики до муслинового кувреше, разновидность головного убора вельмож, от облегающего платья цвета индиго до обшитого жемчугами пояска и пурпурно-парчевой сюркот туника. Все это было бы к лицу лишь прелестной юнице. К тому же, когда ей доводилось встретиться с мужчинами, Формоза фон Кроссик инстинктивно начинала играть роль соблазнительницы. Эффект был ужасающий. «Гость в дом, бог в дом!» Формоза фон Кроссик улыбнулась Шарлею и Ноткеру Вейраху, продемонстрировав заметно пожелтевшие зубы. «Приветствую, господ, в моем замке!» «Наконец-то ты пришел, Гуон! Я очень, ну очень по тебе тосковала!» По нескольким услышанным во время странствия словам и фразам Рейнован сумел нарисовать себе более-менее верную картину. Ясное дело, не очень точную и не слишком подробную. Например, он не мог знать, что замок Бодок, Формоза фон Панновиц внесла в качестве приданого, выходя замуж по любви, за Оттона фон Кроссига, обедневшего, но гордого потомка франкосских министериалов, вельмож. И что Букко, сын ее и Оттона, именуя замок патримониумом, серьезно разминулся с истиной. Название «матримониум», то же, что «патримониум», но по матери, было бы более верным, хоть и преждевременным. После смерти мужа Формоза не потеряла субстанции здесь имущества и крыши над головой благодаря родне, влиятельным в Силезии панновицам. И поддерживаемая панновицами была фактической и пожизненной владелицей замка. О том, что Формозу связывало с Гоном фон Сагаром, Рейнован также услышал во время странствий то да сё. Достаточно много, чтобы разобраться в ситуации, однако, естественно, слишком мало, чтобы знать, что оклеветанный и преследуемый Магдебургской епископской инквизицией чародей сбежал в Силезию к родственникам. У Сагаров были подкросно наделы еще со времен Болеслава Рогатки. Потом как-то так получилось, что Гуон познакомился с Формозой, вдовой Оттона фон Кроссига, фактической и, как сказано, пожизненной хозяйкой замка Бодок. Чародей полюбился Формозе и с тех пор проживал в замке. «Очень тосковала», — повторила Формоза, поднимаясь на носки розовых туфелек и чмокая чародея в щечку. «Переоденься, дорогой». «А вас, господа, прошу». «Прошу!» На занимающий середину зала огромный дубовый стол поглядывал укрепленный над камином гербовый вепрь Кроссигов. Соседствующий на закопченном и обросшем паутиной щите с чем-то, что трудно было однозначно определить. Стены были обвешаны шкурами и оружием, ни одно из которых не выглядело пригодным к употреблению. Одну из стен занимал тканный в арсе фламандский гобелен, изображающий Авраама, Исаака и запутавшегося в кустах барана. Комитива в примятых оттисками доспехов Акионах расселась за столом. Настроение, вначале, пожалуй, угрюмое, немного поправил бочонок, который закатили на стол, но его снова испортила возвратившаяся из кухни Формоза. «Уж не ослышалась ли я?» — спросила она, грозно указывая на Николетту. «Буко, ты похитил дочь хозяина Стольца?» «Говорил же я сукину сыну, чтоб не болтал! Шарлатан поганый! Хайло на полпачи же захлопнуть не можешь!» «Собственно, я только что хотел сказать вам, госпожа мать!» Принятое в средневековой Польше у шляхты обращение «госпожа пани», «мать госпожа пани», «сестра». «И выложить все. А получилось так?» «Как у вас получилось, я знаю», — прервала Формоза, явно хорошо проинформированная. «Растяпа! Неделю проволандались, а добычу у них кто-то из-под носа увел». «Молодым я не удивляюсь, но то, что вы, господин фон Вейрах, мужчина зрелый, положительный, уравновешенный...» Она улыбнулась Вейраху, тот опустил глаза и беззвучно выругался. Бука собрался выругаться громко, но Формоза погрозила ему пальцем. «И в конце концов, такой глупец похищает дочку Яна Биберштейна? Буко! Ты что, в конец рехнулся?» «Вы бы, госпожа мать, сначала дали поесть», — гневно сказал Раубриттер. «Сидим тут за столом, словно на тризне, голодные, в горле пересохло. Прям перед гостями стыдно. С каких это пор у кроссигов завелись такие обычаи? Подавайте еду, а о делах поговорим потом». «Еда готовится, сейчас подадут. И вино уже несут. Обычаи меня не учи. Извините, рыцари. А вас, уважаемый господин, я не знаю. Да и тебя, храбрый юноша».
«Этот велит себя Шарлеем именовать», — вспомнил о своих обязанностях Буко. «А тот юнец — Рейнмар фон Хагенау».
«Ах, потомок известного поэта».
«Нет». Вернулся Гон фон Сагар, переодевшийся в свободную Хоппеленд.
Средневековая мужская одежда — разновидность длинного и богатого плаща с большим меховым воротником. Сразу же стало ясно, кто пользуется наибольшим фавором хозяйки замка. Гон тут же получил зажаренную курицу, тарелку пирогов и кубок вина, причем все это подала лично Формоза. Чародей, не смущаясь, принялся за еду, демонстративно не обращая внимания на голодные взгляды остальной компании. К счастью, другим тоже ждать долго не пришлось. На стол ко всеобщей радости въехала, предваряемая волной роскошного аромата, большая миска кабанятины, тушеной с изюмом. За ней внесли вторую с кучей баранины с шафраном, потом третью, полную кушанья из различной дичи, а затем последовали горшки с кашей. С не меньшей радостью были встречены несколько жбанов, наполненных, что установили незамедлительно, двойным медом и венгерским вином. Комитива принялась за еду в глубоком молчании, прерываемом только скрежетом зубов и произносимыми время от времени тостами. Рейнован ел осторожно и умеренно. Приключения последнего времени уже научили его, сколь печальные последствия может иметь обжорство после долгого голодания. Он надеялся, что в Бодоке не привыкли забывать о слугах, и Самсон не обречен на мучительный пост. Так шло некоторое время. Наконец, Буко фон Кроссик распустил пояс и рыгнул. «Теперь», — сказала Формоза, справедливо полагая, что это сигнал, завершающий первое блюдо, «возможно, пора и об интересах поговорить. Хоть, сдается мне, говорить тут не о чем. Ибо что это за интересы, Биберштайнова дочь?»
«Интересы, госпожа мать», — сказал Буко, которому выпитое венгерское придало заметного резона, — «это мое дело, при всем к вам уважении. Мой труд здесь всех кормит, поет и одевает. Я подвергаю жизнь опасности, а когда по воле Господней будет мне крышка, то увидите, как вам станет худо. Так что не придирайтесь».
«Вы только гляньте!» — Формоза подбоченилась, повернулась к Раубриттерам. «Нет, вы только гляньте, как надувается мой младшенький! Он меня кормит и одевает, ей-богу, от смеха лопну! Славно бы я выглядела, если б только на него рассчитывала! К счастью, есть в Бодоке глубокий подвальчик. В нем сундучки, а в сундучках то, что туда положил твой родитель, малыш, и твои братья, светлая им память. Они умели добро в дом сносить. Они не позволяли обвести себя вокруг пальца. Дочек у вельмож не похищали, будто глупцы какие. Они знали, что делали».
«Я тоже знаю, что делаю. Хозяин стольца выкуп заплатит».
«Как же, жди!» — обрезала Формоза. «Биберштайн-то заплатит? Дурень! Он на доченьке крест положит, а тебя достанет, отомстит. Случилось уже нечто подобное в Лужицах. Ты б знал об этом, если бы у тебя уши для слушания были. Помнил бы, что случилось с Вольфом Шлиттером, когда он таким же манером столкнулся с Фридрихом Биберштайном, хозяином в Жарах. Какой ему жарский хозяин монетой отплатил!»
«Я слышал об этом», — спокойно подтвердил Гуон фон Сагар. «Да ведь и дело было широко известно. Люди Биберштайна напали на Вольфа и стыкали копьями, как животное, кастрировали, выпустили кишки. В то время популярной была в Лужицах поговорка: «Таскал Вольф, таскал, да напоролся на оленей рог. Узнал, как тот бодается».
«Знаете, господин Сагар», — нетерпеливо перебил Буко, — «никакая это для меня не новость. Обо всем-то вы слышали, все видели, все умеете.
Так, может, вместо того, чтобы заниматься воспоминаниями, продемонстрировали бы нам свое магическое искусство? Господин Вольдон от боли стонет. Пашко Рымбаба кровью харкает, у всех кости ломит. Так, может, говорю, вместо того, чтобы умничать, вы б какой-нибудь дряковы, чудодейственное лекарство, нам наготовили? Для чего у вас в башне лаборатория? Только чтобы дьявола призывать?»
«Ты смотри, с кем говоришь!» — взвизгнула Формоза, но чародей жестом успокоил ее.
«Страждущим действительно надо облегчить положение», — сказал он.
«А вы, господин Рейнмар Хагенау, не пожелаете ли помочь?»
«Разумеется», — Рейнман тоже поднялся. «Конечно же, господин фон Сагар». Они вышли вдвоем.
«Два колдуна», — пробурчал вслед им Буко. «Старый да младый, чертово семя!